Разборка с перестрелкой. В одном блюзе 20-х годов Билли Холидей, который впоследствии суждено было самой открыть для себя эту истину, пела. Пригрозил мне доктор: детка, если сразу не завяжешь и еще хоть раз шернешься, тут же ты в могилу ляжешь. Так случилось и с Генри Дином. Ровно за 5 минут до того, как фургон затормозил возле падающей башни, и его брата завели в нее. Вопросы Генри задавал Джордж Бьонди, которому его друзья дали прозвище «Большой Джордж», а враги – «Большой Нос», потому что сидел справа от Генри. Сейчас Генри сидел над игровой доской, клевал носом и сонно моргал. Трюкач Пастина вложил ему в руку кубик. Рука у Генри уже была того пыльного оттенка, который приобретают конечности наркоманов после длительного употребления героина. Того пыльного оттенка, который предшествует гангрене.
«Твоя очередь, Генри»,
— сказал трюкач. Генри разжал пальцы и выпустил кубик, но продолжал смотреть в пространство и, как видно, не собирался передвинуть свою фишку. Это сделал за него Джимми Аспио.
«Гляди-ка, Генри»,
— сказал он.
«Имеешь шанс отхватить кусок пирога».
«Кусочек с коровьи носочек», — сонно сказал Генри и огляделся вокруг, словно просыпаясь. «А где Эдди?»
«Скоро должен приехать», —
успокоил его трюкач.
«Ты играй давай».
«А как насчет дознячка?»
«Играй давай».
«Ладно, ладно, не дави на меня».
«Не дави на него»,
— сказал Джимми Кевин Блейк.
«Ладно, не буду»,
— ответил Джимми.
«Ну, ты готов?»
— спросил Джордж Бьонди и выразительно подмигнул остальным, когда подбородок Генри плавно опустился на грудь, а потом снова медленно поднялся. Это напоминало мокрое бревно, которое еще не настолько намокло, чтобы утонуть окончательно.
«Ага», — сказал Генри, — «давай его сюда».
«Давай его сюда!»
— радостно заорал Джимми Аспио.
«Точно! Давай его, блядь, сюда!»
— согласился трюкач, и все джентльмены заржали. В соседней комнате постройка Блазара, в которой было уже 3 этажа, опять задрожала, но не упала.
«Ладно, слушай внимательно»,
— сказал Джордж и снова подмигнул. Хотя Генри достался раздел «Спорт», Джордж объявил, что ему выпало искусство и развлечение.
«У какого популярного певца в стиле кантри и вестерн были хиты? Мальчик по имени Сью, блюз фолсовской тюрьмы и другое подобное говно».
Кевин Блейк, который, можете себе представить, действительно умел сосчитать, сколько будет 7 плюс 9, если дать ему для этого покерные фишки, взвыл от смеха, хлопая себя по коленям и чуть не сшиб игровую доску. Джордж, продолжая притворяться, что читает по карточке, которую держал в руке, продолжал.
«Этот популярный певец известен так же, как Человек в черном. Его имя звучит на английском так же, как место, куда ходит пописать, то есть Джон, а фамилия, как название того, что лежит у человека в бумажнике, то есть кэш, если, конечно, он не какой-нибудь ебаный наркоша».
Последовала долгая пауза. Все ждали молча, затаив дыхание. Наконец Генри сказал:
«Уолтер Бреннан».
Взрыв хохота. Джимми Аспио повис на Кевине Блейке. Кевин несколько раз толкнул Джимми кулаком в плечо. В кабинете Блазара карточный домик, уже начавший превращаться в карточную башню, вновь задрожал.
«Тихо вы!»
— заорал Чимми.
«Иль босса строит!»
Они сразу утихли.
«Правильно!»
— сказал Джордж.
«На этот раз ты отгадал, Генри. Вопросик был тот еще».
«Но ты справился».
«А я всегда справляюсь», — сказал Генри. «В конце концов, я всегда беру вверх. Маманю вашу туда и обратно. Так как насчет дознячка?»
«Отличная мысль!»
— сказал Джордж. Достал у себя из-за спины коробку от сигар и вынул из нее шприц. Он воткнул иглу в руку Генри повыше локтя, покрытую рубцами от уколов в вену. И этот дозняк стал для Генри последним. Снаружи вид у фургона с рекламой пиццы был задрипанный, но под дорожной грязью и краской из баллончика скрывались чудеса техники, каким позавидовали бы и ребята из управления по борьбе с наркотиками. Как не раз говорил Блазар, Этих сволочей не переплюнешь, если оснащение у тебя хуже ихнего. Оснащение-то стоило очень дорого, но у Блазара и его людей было одно преимущество. То, что у Бене покупало по невероятно завышенным ценам, они просто-напросто крали. По всему восточному побережью можно было найти служащих компаний, выпускающих электронику, готовых по дешевке продать сверхсекретную продукцию. Эти Катсарони, Джакан Долини называл их марафетчиками Силиконовой долины, буквально навязывали свой товар. Под щитком управления имелись полицейская рация, СВЧ-глушитель полицейских радаров, широкодиапазонный глушитель радиопередач, импульсный антипеленгатор, благодаря которому у всякого, кто попытался бы запеленговать фургон общепринятыми триангуляционными методами, получилось бы, что этот фургон находится одновременно в штате Коннектикут, в Гарлеме и в Монокском заливе, радиотелефон и маленькая красная кнопка, которую Андолини нажал сразу же, как только Эдди Дин вышел из машины. В комнате Блазара раздался один короткий звонок внутреннего телефона.
«Это они»,
— сказал он.
«Клаудио, впусти их. Чимми, скажи всем, чтобы заткнулись. Насколько известно Эдди Дину, со мной нет никого, кроме тебя и Клаудио. Чимми, ступай в кладовую с остальными джентльменами».
Они пошли. Чимми повернул налево, Клаудио направо. Блазар спокойно начал строить очередной этаж своего здания.